Сегодня мы продолжаем наши беседы, и очередное прошение из молитвы «Отче наш», прошение «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Четвертое прошение молитвы Господней, которое мы сегодня рассматриваем, касается всех по-настоящему насущных проблем жизни человека. В этом прошении Господь научает нас просить о благах душевных, не забывая и о насущных благах, связанных с телесной стороной нашего существования. Человек не есть только душа или только тело, он есть совокупность душевного и телесного. И в деле домостроительства нашего собственного спасения мы всегда должны об этом помнить. Пренебрежительное отношение к телу ради интересов души, равно как и пренебрежительное отношение к душе ради интересов тела, есть уродливые и опасные перекосы, могущие повредить как нашего внешнего, так и нашего внутреннего человека. В Писании прямо говорится о том, что к спасению и усовершенствованию в Боге и с Богом призывается не только наша душа, но и наше тело. Сказано: «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Это послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И еще: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». 1 Коринфянам 6:20. Таким образом, мы выясняем, что насущные проблемы, они касаются всех аспектов человеческой жизни в той или иной степени. Итак, и наше тело, и наша душа – суть творения Божия. Киприан Карфагенский в трактате об одеянии дев писал: «Вославим Бога и станем носить его в чистом и незапятнанном теле с большим тщанием. Мы, искуплены кровью Христа, станем следовать правилам нашего Искупителя с послушанием слуг. Будем же бдительно следить за тем, чтобы не приносить в храм Божий, то есть в собственное тело, чего-нибудь грязного и извращенного, дабы он, то есть Господь, оскорбленный, не оставил обиталища своего, то есть наше сердце». Конец цитаты. То, что наше тело есть храм души, но прежде всего Духа Святаго, читаем: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Только последователи дуализма считали, что в нашем теле заложено нечто совершенно враждебное и совершенно противоположное нашей душе. Но церковь никогда не разделяла подобных языческих и полуязыческих мировоззрений. Хотя мы знаем, что в падшем состоянии после грехопадения плоть противится духу, дух противится плоти. Но изначально так не было. Когда Бог создал человека, Он сказал, что все теперь хорошо, весьма. И святость – это достичь гармонии между человеческой душою, духом и телом, как мы читали в первом к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Как мы уже ранее говорили в других беседах, наше тело сыграет очень важную роль в деле воссоздания нашего целокупного бытия. Если в этой жизни жизнь тела поддерживается наличием в нем души, как сказано, тело без духа мертво, Иакова 2:26, то в будущей жизни все будет наоборот. Как я часто объясняю, душа, отделенная от тела, окажется в состоянии некого бытийного неустройства. Она будет ощущать неполноту своего бытия. Или в преддверии блаженств, или в преддверии мучений. И только возвратившись в воскресшее тело, она обретет полноту и целокупность своего бытия. Как и учили святые отцы, грешил в теле, отвечать будешь в теле, жил праведно в теле и блаженствовать будешь, наслаждаясь духом, душой и телом. Тело в этой жизни, опять же, как я часто говорю, не спасается. Оно точно погибнет, умрет. Спасение тела происходит только в день его воскресения из мертвых. Но в то же время тело, как учит Иустин Попович, в этой жизни есть инструмент исправления души. И после смерти, лишенные этого инструмента, мы ничего уже не можем исправить в себе. Спасение в православии понимается как полное избавление от тления, как духовного, так и физического. Избавление от смерти физической и духовной. Тление духовное – это грех, прежде всего, соизволение ко греху. Известно высказывание: грех смердит, праведность, напротив, благоухает. И в Писании говорится о благоухании Христовой праведности. Тление физическое есть результат разложения, то есть вхождения в состояние могильного смрада. Этот процесс мы ощущаем уже в этой жизни. Никакие дезодоранты не остановят разложение тела, тем более после смерти. Тело и должно пройти через полное разложение в могиле, чтобы избавиться от смрада и тления и вернуться в состояние предсуществования. Наше предсуществование есть чистый прах земной, из которого Господь Бог и создал первого человека. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Таким образом, человек не есть только материальное существо или только духовное. Он как раз посередине. Он создан из праха земного, но Бог вдохнул в него дыхание жизни. Поэтому можно сказать, что человек одновременно принадлежит двум мирам. К миру материальному и миру духовному. Созданный Богом человек был, конечно, чужд всякому тлению. Адам. Все творение Божие до грехопадения было хорошо весьма. В Писании сказано: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» 1 Коринфянам, 15 глава, 53-55 стих. Находясь в теснейшем соединении с нашей душою, тело имеет на душу сильное влияние. Если тело болит, то это сказывается и на нашем духовном самочувствии. И наоборот, здоровье души обеспечивает благополучное состояние нашего тела. Впрочем, бываем по благодати сильны духом и в немощном теле. Читаем. «Посему я, благодушествуя в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. Киприан Карфагенский в трактате о смертности пишет: «Так и апостол Павел после кораблекрушения, бичеваний, многочисленных и тяжких мук плоти и тела, говорит, что он не отчаивается от напастей, а ими исправляется. Чем более они поражают его, тем вернее его испытание. Так что, когда на нас обрушивается немощь, бессилие, опустошенность, продолжает Киприан Карфагенский, сила наша совершенствуется, вера наша венчается, если при таком испытании она устояла. Разница между нами и незнающими Бога в том, что они перед лицом несчастья жалуются и ропщут. Нас же несчастья не отворачивают от истинной веры. Они через страдания укрепляют нас». Конец цитаты. Конечно, в борьбе с силами зла нам было бы удобнее, если бы мы четко знали, что вот наш противник, вот дьявол, вот бесы, демоны. Но иногда удар наносится по нам со стороны тех, которые близки к нам, или наши родственники, или имеющие отношение к клиру церковному люди, или те, в ком мы были уверены, что они наши друзья. И вот в таких случаях надо понимать, что враг-то все равно один – дьявол. А дьявол может использовать как орудие какой-то конфликт, недопонимание, спор какой-то. Посему, братья и сестры, насущным хлебом для человека является не только физическая, но и духовная пища, чтобы человеку устоять в каких-то противостояниях, ему совершенно необходимо подкрепиться, подкрепление необходимо. Если армия проигрывает, она обращается к тылу: присылайте подкрепление. В равной степени врачевание тела не должно оставлять без внимания и врачевание души. То есть нельзя вот ценою здоровья растлить свою душу. А так поступают некоторые. Заболел, дурной диагноз, и он побежал по колдунам, по экстрасенсам, там, по всяким. Впрочем, мы знаем, как Господь врачевал и физические недуги, скорее всего, соединяя это и с врачеванием недугов душевных. Вот это настоящее исцеление. Поэтому часто мы видим, когда Господь исцеляет людей, даже бесноватых, у них неожиданно появляется желание пойти за Ним. Казалось бы, тебя врач исцелил, зачем тебе врач? А исцелено не только тело, но и душа, и ты понимаешь, что совершенству души нету предела. Очень важно выстроить правильную иерархию и правильные приоритеты. Зачем современному человеку нужно здоровье тела? Вот зададимся этим вопросом. Для того, чтобы грешить. Вот зачем современному человеку нужно здоровье тела. Вот Господь и не посылает многим людям здравие, несмотря на их молитвы. Потому что Господь Бог знает, что здравие это может быть использовано для греховной цели. В таком случае болезнь есть большее благо для человека, чем его выздоровление. Но если человек осознает, что здоровье его тела нужно ему для более успешного исполнения воли Божией в этой земной жизни, то тут же он может и получить исцеление всецелое или хотя бы частичное. Ну, например, родитель заболел, и он знает, что если он умрет, непонятно, кто будет заботиться о его чадах. Дети еще не выросли, на ноги еще не встали, не окрепли. И когда человек переступает через свой эгоизм, он говорит: «Господи, вот дай мне еще годы, я хочу для них потрудиться, для моих чад». И Господь, если видит вот отсутствие такого личностного эгоизма, а заботу о других, то человек может быть исцелен. Но если даже мы чувствуем, что исцеление не придет, мы должны перепоручать наших детей, наших близких, чад духовных, даже перепоручать Господу, чтобы Он позаботился о них, как говорится, свято место пусто не бывает. Умер человек, появится рядом с его там чадами другой человек. Впрочем, чаще Господь уравновешивает наши болезни и наше здравие в теле нашем для того, чтобы мы достигали духовного равновесия. То есть Господь хочет, чтобы все как бы естественно происходило в нашей жизни. Мне кажется, впрочем, это мое субъективное мнение, что абсолютное здоровье в этой земной жизни имеют только те люди, которые окончательно определились во зле, и борьба за спасение их душ уже прекратилась. Такие точно уже стоят на краю могилы все эти культуристы, настолько уже устоявшиеся во зле эгоисты, что смотришь на их розовые физиономии, а никакой жизни в них уже и не видишь. И напротив, вот я не могу забыть, когда я был маленьким мальчиком, меня повели из церкви Рождества Божьей Матери в Орехово-Зуево к женщине, и у нее собралось много женщин, и там вот все стены были увешаны иконами, такой покосившийся домик, и мне сказали, что она умирает. А я смотрел на нее, у ней так лучились глаза жизнью, такая любовь проистекала. Она меня по головке погладила, я тепло ощутил. Вот сколько лет прошло, я помню. Поистине, Бог наш не есть Бог мертвых, Он Бог живых. Это сказано об Аврааме, Исааке, Иакове, которые, хотя и усопшие много тысячелетий уже, а в духе они сообщают силу веры, надежды и любви. В этом смысле недуги и болезни надо еще заслужить. Болен телом, чувствуешь боль, значит, духовно еще не умер. Значит, Господь ведет за твою душу борьбу. Благодари за это Бога. Для апостола Павла насущной проблемой являлась болезнь его тела. Через этот физический, а, похоже, и духовный недуг Господь оберегал его, своего апостола, от падения большего. Апостол Павел сам свидетельствовал о себе. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И Павел восклицает: и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 стих. Но вернемся к четвертому прошению молитвы Господней. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Под хлебом надо понимать не просто мучной продукт, но все те насущные проблемы, физические, духовные, разрешения, в разрешении которых мы нуждаемся и спрашиваем Бога, чтобы Он нам помог. Блаженный Феофилакт поясняет: насущным называет хлеб тот, который достаточен для сохранения нашего естества в силе. Надо сразу сказать, что вот в определении, что такое хлеб насущный, существует у отцов двойственность. С одной стороны, они говорят, это вот то необходимое минимум, достаточное для сохранения нашего естества в силе. Но в то же время отцы всегда подчеркивают, что так как человек двухсоставен, то и хлеб для тела – это одно, это материальный хлеб, а хлеб для души – это хлеб, сошедший с небес, божественный Евхаристия. Сейчас мы живем в такое время, когда людей, особенно пожилых, лишают этого насущного пропитания и делают это бесовски изощренным образом. То есть даже вот достаточного для сохранения естества не дают. Пожилых людей лишают их законных льгот. Вместо льгот им предлагают деньги, там какие-то индексации, пенсии, значимость которых уменьшается с каждым скачком, искусственно создаваемой в пользу американского доллара девальвации. Льготы не зависят от девальвации, а деньги, сколько бы их ни предлагали пожилым людям, как некие дотации вместо льгот, они постоянно теряют свою себестоимость. Раньше пожилой человек там мог в санаторий поехать, сейчас эти все помещение захвачено непонятно кем. И эту реформу делают богатые, наглые, молодые люди, которые преступным путем дорвались и до власти в нашей стране. Как я часто говорю, против пожилого населения России идет настоящий геноцид. Мошенники, предатели и подлые, они залезли в карман к нашим пенсионерам и бессовестно обворовывают их, вместо того, чтобы вернуть нации ее природные богатства и вырвать их из рук мошенников и воров. Они грабят честных пожилых людей, которые всю жизнь трудились, не покладая рук. Богатство страны, собранное усилиями миллионов ее граждан, кровью и потом, оказались в результате преступной приватизации в руках маленькой кучки каких-то олигархов, казнокрадов и международных мошенников с двойным гражданством и, похоже, двойной совестью. Богатство любого общества, как я часто объясняю, складывается из усилий всех его граждан, а значит и должно обеспечивать насущное благополучие граждан нашей страны. Но экономическая политика бывает такова, что богатство всех отдали небольшой кучке, а сатанелых капиталистов, но и этого им мало. Они хотят засунуть свои лапы в систему социального обеспечения пожилых, нетрудоспособных членов нашего общества, обворовать стариков, ветеранов, инвалидов. сказано в Библии. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Иаков, 5 глава, 4-5 стих. У пророка Малахии сказано: «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и меня не боятся», говорит Господь Саваоф. Книга Малахии 3:2. Они не боятся Бога, они не знают, кто есть Господь, как фараон сказал Моисею и Аарону: «Кто такой Господь? Я Господа не знаю». Фараон сам считался Богом. Но скоро гнев Божий разразится над их нечестивыми головами. Мировой кризис – это удар по спекулятивной системе. Нечестного распределения благ. Уже в этой жизни этих экономических вампиров, которые высасывают нашу нефть и газ, выбивают из системы соцобеспечения последние рубли наших стариков, таких надо объявить вне законов божеских и человеческих. Пожилая женщина недавно пришла ко мне в храм и говорит: вот у меня зарплата, то есть какая-то пенсия там мизерная, даже зарплаты нет, она не может устроиться по возрасту. Она говорит: я получаю там 7 тысяч чем-то. А ей там приходят какие-то бумаги, ремонт дома. Уже, она говорит, в году третий раз ремонтирует дом. И ей сказали, что вот ее будут выселять в какое-то соцжилье. Могут прямо на кладбище отправить. Каждый из них, вот эти эксплуататоры, мошенники, как имеющие Каинову печать на лбу своем, должен быть объявлен каждый из них изгоем и преступником, и лишен любых нравственных и охранительных обязательств со стороны общества по отношению к ним, как древний Каин. Каждый из них должен вопить и будет вопить: «Я скроюсь и буду изгнанником, и скитальцем, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня», как ужасался Каин впоследствии своих грехов. Книга Бытия 4:14. «При этом пусть они знают, что никуда они не скроются, не спрячутся они за широкими спинами своих телохранителей, за своим депутатским иммунитетом и в своих бронированных лимузинах. Везде их будет настигать гнев Божий, гнев человеческий. И не дай Бог, они дерзнут на украденные у наших стариков деньги строить храмы, чтобы отгородиться храмовыми стенами от Божьего проклятия и проклятия людского. Такие храмы должны быть разрушены, как капище Золотого Тельца. Такая жертва не должна никем приниматься, дабы и нам, священнослужителям, не оказаться соучастниками в злых делах». Библия об этом говорит прямо. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господен. Четвертая книга царей, 12 глава, 16 стих. Их серебро, их золото, их алмазы да будут им в погибель. В этой экономической, социальной, греховной ночи мы должны однозначно реагировать на разгул воров и разбойников. Сказано о совершающем ограбление в ночи, а мы говорим о социальной ночи. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Исход 22:2. И обязанность власти – наводить порядок. Итак, всякий раз, когда ты молишься и произносишь слова хлеб наш насущный дай нам на сей день, то ты должен иметь в виду и восстановление справедливости, социальной справедливости не только для себя. Дай нам на сей день, но и для других, которые нуждаются в насущном. Когда хлеб вернется к тем, кто выращивает его, когда природные богатства нашего Отечества станут общим достоянием и богатством всех проживающих по воле Бога на этой земле, по воле Бога, рожденных в нашем Отечестве, как наши соотечественники. Об этом мы должны просить Бога, это мы должны осуществлять своими усилиями, своим трудом, к этому должны направлять стремление подрастающего поколения. Великий православный мыслитель, философ Иван Ильин в свое время, он предвидел буквально пророчески, сказал: «После падения большевизма только царь может спасти Россию от нового партийного рабства». Вот сейчас грядут эти выборы, и нам по телевизору показывают вот эти партийные группировки. А что такое партия, любая партия? Я объяснял вам. Любая партия – это мировоззренческая секта, а царь – это помазанник Божий. Воспитать плод зрелой теократической монархии, осуществить ее правление на нашей земле и означает с Божьей помощью защитить насущные духовные и материальные интересы нашего народа. Светская власть должна перестать бездействовать, она должна взять на себя ответственность за проникновение мошенников и воров в сферу национальной, экономической политики нашей страны. Она должна защитить правых и наказать виновных. Сказано: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель, в наказание делающему злое». Послание к Римлянам, 13 глава, 3-4 стих. Похоже, что меч заржавел и притупился. А может быть, носящие меч светской власти давно превратились в наемников, секьюрити, охраняющих интересы чужих народов и других стран? Или нам порождать, что за революцией роз в Грузии и оранжевой революцией на Украине произойдет очередная бесовская революция в России? Похоже, что политтехнологи на службе у олигархов, масонов и транснациональных корпораций уже готовятся к подобному реваншу на русской земле. Наступает, как я и раньше говорил, духовная зима, и похоже, что она будет долгой и невыносимо холодной. Наступает духовная зима на русской земле. Во всем мире повеяло хладом приближение царства Антихриста, сына дьявола, потому что кризис, вызванный гедонизмом маленькой группы, он завладел всей землею. Это и будет то время, когда живые позавидуют умершим. Именно теперь и исполняются пророчества, изреченные на Елеонской горе: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Будем молиться, чтобы для тяжелых дней нам запастись хлебом насущных истин святого православия, ибо насущным для нас является и откровение нашей веры, религии. Написано: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Евангелие от Матфея 4:4. Старайтесь записывать передачи «Радио Радонеж». Старайтесь скупать религиозную литературу, надготовиться к временам, о которых сказано, и будут ходить от моря до моря, искать от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. Книга пророка Амоса 8:12. Василий Великий в Гомилиях на Псалмы писал: «Ибо богатство непостоянное, как волна, гонимая силою ветров, обыкновенно течет туда и сюда, они-то, то есть усомнившиеся, обнищали, согрешив против Господа, а взыскивающие Господа вместо них не лишатся всякого блага. Но как же израильтяне обнищали и взалкали, поскольку убили они хлеб жизни, то есть Сына Божия? То пришел на них голод хлеба». Это исполнилось буквально при осаде Иерусалима. «Поскольку зломыслие против источника воды живой, то есть Христа и его Евангелия, пришла к ним жажда, и наложено на них наказание мучиться от жажды», то есть отсутствие разумения Писания. Но это голод не чувственного хлеба только, и не жажда воды, но прежде всего жажда слышания слов Господних. Конец цитаты. Но главное, необходимо в преддверии злых дней насыщать душу хлебом небесным, хлебом духовным, евхаристическим, который проходит в уды наши, во все составы, в утробу, в сердце, попаляет тернии всех наших прегрешений, душу очищает, освещает помышления, составы и кости, утверждает чувств, просвещает простую пятерицу. Киприан Карфагенский в трактате о молитве Господней писал: «Это можно понимать как в духовном, так и в простом смысле, потому что и то, и другое понимание по божественному дарованию равно благоприятствует спасение. Христос есть хлеб жизни, и этот хлеб не всех, но только наш. Как мы говорим, Отче наш, потому что Бог есть Отец познавших Его и верующих, так и Христа называем нашим хлебом, потому что Он есть хлеб тех, которые прикасаются к Его телу. И мы ежедневно просим, чтобы нам был дан этот хлеб, и мы, пребывая во Христе и ежедневно принимая Его Евхаристию в пищу спасения, будучи по какому-либо тяжкому греху отлучены от приобщения и лишены небесного хлеба, не отделились от тела Христова, поскольку Сам Господь проповедует и говорит: «Я хлеб живой, сошедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я дам за жизнь мира». Конец цитаты. Иероним Стридонский в комментариях на Евангелие от Матфея писал: «В Евангелии, которое называется от евреев, вместо хлеба насущного я обнаружил слово «так», что означает «завтрашний», то есть «будущего дня». Так что выходит такой смысл: хлеб наш завтрашний, будущего дня, вечный, то есть будущий, дай нам сегодня. Мы можем и по-другому понять выражение «хлеб насущный» как тот, который превыше всех сущностей и превосходит все творения. Конец цитаты. Амвросий Медиоланский в трактате о таинствах пишет: «Всякий раз, как мы принимаем тело и кровь, мы возвещаем смерть Христову. А если смерть, то мы возвещаем отпущение грехов. Если же, когда проливается кровь, она проливается в отпущении грехов, то я должен всегда принимать его. то есть Христа в святых дарах, дабы Он мог отпустить мои грехи. Я, кто всегда грешит, должен всегда иметь исцеление, то есть ежедневный доступ к Нему в Его святых дарах». Конец цитаты. И святитель Игнатий Брянчанинов в своей книге «Аскетическая проповедь и письма к мирянам» он писал: «Сказав на всякий день, Господь выразил этим, что без сего хлеба, то есть евхаристического хлеба, мы не способны провести ниже одного дня в духовной жизни. Сказано «днесь». Сказав «днесь», выразил этим, что его должно вкушать ежедневно, что преподание его в протекший день недостаточно, если в текущий день не будет он преподан нам снова. Ежедневная нужда в нем требует, чтобы мы учащали это прошение и просили его на всякое время, ни дня, в который бы не было необходимости для нас, нет дня, в котором бы не было необходимости для нас употреблением и причащением его утвердить сердце нашего внутреннего человека. За частое причащение выступали святые отцы Игнатий Богоносец, Юстин Философ, африканские мученики Киприан Карфагенский, Афанасий Великий, Амбросий Медиаланский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст, Геннадий Константинопольский, Кирилл Александрийский, Ануфрий Великий, Макарий Великий, Антоний Великий, Варсануфий Великий, Иоанн Пророк, Исихий Иерусалимский, Ава Пулинарий, Ироним Стридонский, Федор Студит, Иоанн Кассиан, римлянин, Никодим Святогорец, Макарий Каринский, Нектарий Гийский, Иоанн Кронштадтский, Алексей Мечев, Серафим Звездинский и бесчисленное множество других. Конечно, многие, может, сейчас себе задают вопрос, как мы можем каждый день причащаться. Конечно, человек, живущий в миру, едва ли сможет причащаться ежедневно, даже часто. Но жить так, как будто каждый день приуготовляет нас к причастию, мы обязаны. И должны со всяким усердием так жить и иметь такое духовное устремление. То есть, как дни перед причастием, когда мы готовимся, как день после причастия, когда мы оберегаем это состояние, так мы должны стараться жить ежедневно. Само это желание не разлучаться с Христом в Его святых дарах, оно не должно покидать наше сердце. Святые отцы учат, что святое причастие будет совершаться даже в тяжелые дни царства Антихриста. Тело и крови Христовой при Антихристе не будет только у тех, которые ему последуют, приняв его печати, а у святых, которые от него Антихриста укроются, непрестанно будет сие таинство. О непрерывном совершении таинства святаго причастия апостол Павел изрек: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». То есть, пока Он не придет, причастие будет совершаться. Смерть Господня будет возвещаться. Это 1 Коринфянам, 11 глава. 26 стих в Кирилловой книге. Это такой сборник был древнеславянский. Сказано: «И сие есть жертва, которую церковь христианская приносит во всем мире Господу Богу, и до скончания века приносите имать тело и кровь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в память смерти Его. И сие пророчество поистине ко уверению, понеже сильно и непобедимо есть. Смысл этих слов велик. Если мы молимся, хлеб наш насущный дай нам на сей день, имея в виду под хлебом насущный прежде всего святое причастие, то мы таким образом просим Бога, чтобы во всем, чтобы во все, даже самые тяжелые дни нашей жизни, Он, Господь, сподобил бы нас пребывать в литургическом общении с истинной Церковью Православной. Церковью Православной в евхаристическом единстве. Также надо понять, что евхаристическое единство – это с епископатом и истинными чадами, священнослужителями, мирянами. И чтобы нам пребывать в этом во все дни до славного пришествия Христова. И вот что интересно, в Древней Руси были очень определенные такие догматические представления, термин «догмат» имел более широкое значение, чем сейчас. «Не причащающиеся тело и крови Христова не получат вечной жизни, они враги Божии и бесам друзья». Это вот на основании святоотеческого текста вот вырабатывали такой принцип. Другой догмат, такой старинный: «Только еретики учат удаляться от причащения Христовых тайн, и сим убивают души, кто их слушает». Следующий догмат, положение: «Жертву тела и крови Христовой ничем нельзя заменить, ни молитвой, ни милостынею, ни сокрушенным сердцем и ничем другим». Следующее положение: «Причащались Христовых тайн все святые отцы, жившие и в пустынях, и других отдаленных местах». И мы действительно знаем, как Мария Египетская, она жила в пустыне, но и ее перед смертью напутствовали святыми дарами. И следующий такой, как бы, догмат, положения: «Священство, тело и кровь Христовы пребудут до второго пришествия». Священство должно быть трехчинное, то есть всегда будет истинный епископат, истинный пресвитериат священства, иереи, протоиереи, декана и монашество, иноки, подвижники, молитвенники. «Священство, тело и кровь Христов прибудут до второго пришествия Господня». Вот это очень утешающая мысль. И следующий интересный пункт: «Тело и крови Христовой при Антихристе не будет только у тех, которые ему последуют, приняв его печать, а у святых, которые от него уклоняются, непрестанно будет это таинство». Действительно, полная надежда, такие наставления отцов, ревнителей благочестия. Вот Василий Великий писал в своих творениях: «Хорошо и приполезно каждый день приобщаться и принимать святое тело и кровь Христову, потому что сам Христос ясно говорит: еды мою плоть и пияй мою кровь, и иметь живот вечный. Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастником жизни не иначе, что значит, как жить многообразно. Впрочем, мы приобщаемся 4 раза каждую седмицу: в день Господень, то есть в воскресный день, в среду, в пяток и в субботу, также и в иные дни, если бывает память какого святого. А что немало, не опасно, если кто во время гонений за отсутствием священника или служащего бывает в необходимости принимать причастие собственную своей рукою. Излишним было бы это и доказывать, потому что долговременный обычай удостоверяет в этом самом деле, ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня причастие в домах, сами себе приобщают. А в Александрии, пишет Василий Великий, и Египте, и каждый крещенный мирянин по большей части имеет причастие у себя в доме и сам собою приобщается, когда хочет. Ибо когда иерей единожды совершил и преподал жертву, принявший ее как всецелую, причащаясь ежедневно, справедливо должен веровать, что принимает и причащается от самого преподавшего. То есть в древности, когда вот были тяжелые гонения, страшные гонения, и в последние времена вот такая потребность, чтобы святые дары сохранялись не только у священства, но и у иноков, и даже в некотором случае у мирян семейных. Вот такая необходимость, она может возродиться, как в древности она была. Чтобы, если там вышибают дверь дома твоего, ты успел бы причастить чад своих, жену сам причаститься. Итак, как мы видим, четвертое прошение молитвы Господней касается и вопросов, связанных с нашей литургической жизнью, социальными потребностями, с необходимостью непрестанно изучать Божественное Откровение, Библию. Такая многоплановость свидетельствует об уникальности человеческой природы, который соединяет в себе небесное и земное, плоское, духовное, человеческое и божественное во всех аспектах нашей жизни, как связанных с жизнью нашего тела, так и нашей души, мы должны стремиться к чистоте. Чистота в литургической жизни человека раскрывается в его особо серьезном отношении к таинству святого причастия. Сказано: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». 1 Коринфянам, 11 глава, 27-30 стих. Чистота и благоговение в общении с Божественным Откровением Писания раскрывается в отношении к Библии как к Господнему руководству в действии. Сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, 105 стих. Чистота в строгом отстаивании насущных проблем физического характера, а в плоскости социальных интересов человеческой жизни также должна присутствовать в жизни верующего человека. Христианин никогда не должен поддерживать тиранов, безжалостных эксплуататоров, мошенников, воров и спекулянтов. Проявление чистоты в области социальных отношений есть естественное стремление к справедливости. Сказано: научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Книга пророка Исаия, 1 глава, 17 стих. Итак, братья и сестры, сегодня мы рассматривали известные слова молитвы Господней: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И вы убедились, насколько многогранны эти слова, сколько смыслов раскрывают они, касаясь всех насущных аспектов человеческого существования, как человеческого тела, человеческого духа и человеческой души. И да поможет нам Господь жить как бы в присутствии святых даров. Это и означает на библейском языке ходить пред Богом. Спасибо вас, Господь.